Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Приятно снова быть в доме молитвы и поклоняться вместе с братьями и сестрами. Я бы хотел предложить вам некоторые размышления на очень обширную тему, о которой можно читать практически во всей Библии, в каждой главе, в каждой книге. Многие грани этой темы можно встречать, но она встречается во всей Библии, и это обширная тема покаяния. А если вернее, я назвал свою проповедь «Библейское покаяние». Библия говорит о том, что Бог всем повсюду повелевает покаяться. И необходимость покаяния грешного человека, или вернее, каждого живущего на земле, повелевает Бог. Но мы нигде не встречаем Писание или не читаем, что Бог кого-то принуждает или заставляет каяться. Некоторые говорят, люди, что чтобы человеку покаяться Богу, достаточно послать своего могущественного великого одного ангела с огненным мечом, перед человеком махнуть этим мечом, и человек покается. Или достаточно Богу всю свою славу, которая принадлежит ему, провести перед человеком, и тогда человек по-настоящему покается. Или есть люди, которые говорят, чтобы человеку на самом деле покаяться, достаточно ему вложить или научить все, что можно о величии Бога, о том, насколько Он велик, славный, о Его суверенитете, и это достаточно будет для того, чтобы человеку пережить то покаяние, о котором говорит Библия и которое повелевает Бог. Есть очень много мнений о том, что нужно человеку, чтобы человек покаялся действительно перед Богом. Но если бы это было так, все, о чем мы говорили, то я думаю, Бог бы пошел именно этим путем для того, чтобы обращать человека к себе и извлекать его от вечной погибели. Потому что Писание говорит, что Бог не хочет смерти грешника. И поэтому я делаю для себя небольшой вывод, что Бог любыми путями пытается, старается извлечь человека из вечной погибели. Когда мы говорим или слышим о покаянии, у нас сразу, даже невольно, уже рисуется определенная картина обычного, традиционного покаяния, которое мы видим совершается как какое-то мгновенное действие, мгновенный акт. Этот мгновенный акт должен совершаться перед церковью, где человек выходит со слезами наперед, сожалеет о том, о тех грехах, которые он творил. И после покаяния он должен согласиться на то, чтобы исполнять или подчиняться всем правилам, которые установила поместная церковь. И в основном вот такая картина рисуется в нашей голове, когда мы говорим о покаянии. Вот такое покаяние, друзья, оно действительно встречается в Священном Писании. Вот такой мгновенный акт, вот такое мгновенное действие. Это когда человек умоляется. Подобно что-то случилось после хорошей, сильной, духом наполненной проповеди апостола Петра в Деянии апостола 2 главе, где мы читаем, когда люди, те, которые слушали проповедь Петра, умолились сердцем и сказали Петру и другим апостолам, что нам делать, мужи и братья. И тогда Петр им отвечает, сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получит дар Святого Духа». То есть мы видим, что до этого момента покаяния как такового еще не было. И далее в 41 стихе мы читаем: «И так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около 3000». Я опять же, друзья, мы читаем, мы видим, что Духу Святому не было угодно, или вернее, Он не написал, что люди эти, которые охотно приняли Слово и крестились, на самом деле покаялись. Мы читаем, что они только охотно приняли Слово. Почему мы об этом здесь не читаем? Имею убеждение, друзья, что суть покаяния намного сложнее и намного длительный процесс, чем о покаянии, о котором мы привыкли говорить, или покаяние, которое мы привыкли видеть. Может ли человек, выслушав одну проповедь даже апостола Петра, хорошую проповедь, и действительно совершить полноценное покаяние, которое повелевает Бог в Писании? Очень серьезный вопрос, который стоит изучить в Писании. Может ли человек выслушать одну проповедь, хорошую проповедь, как проповеди, которые говорили апостолы, и совершить то покаяние, которому призывает Бог, чтобы каждый, все и повсюду покаялись? И для многих верующих, находящих в церквах, такое мгновенное действие покаяния служит как решительной точки их вечной жизни, их спасения. Подумайте об этом. Вот этот мгновенный акт, мгновенное действие для них служит как решительный момент их вечной жизни. И когда они много слышат о проповедях, которые призывают их к покаянию, они даже обижаются. Почему? Потому что они убеждены, они уверены, что когда-то было время в такой-то церкви, в такое время они покаялись перед Богом. Они до этого были неверующие. И здесь неожиданно прозвучала проповедь, и они пришли к Богу и действительно покаялись. Многие сегодня в наше время действительно обижаются на такие проповеди, когда проповедники пытаются разоблачить грехи, обратить внимание грешника на Голгофский крест, потому что Писание говорит, что для верующих слово о кресте есть сила Божия. И человек, который действительно пережил библейское покаяние в своей жизни, он не обижается, когда такие проповеди звучат, потому что это его удел постоянно проверять себя, постоянно приходит к Голгофскому кресту, потому что не может иметь жизнь в себе человек грешный, если он не ест его плоть и не пьет его кровь, а его кровь свидетельствует о том, что он нуждается в покаянии, в очищении, в прощении. Я хочу вас пригласить прочитать текст в Священном Писании, где мы явно видим явные проявления, которые говорят о покаянии, которое переживает человек. И это записано в книге пророка Иеремия, 31 глава, с 18 по 20 стих. Книга пророка Иеремия, 31 глава. Глава с 18 по 20 стих. Друзья, давайте прочитаем вот эти стихи. Они мне очень нравятся. Уже долгое время я размышляю над этими стихами. Почему? Потому что не знаю другого места в Библии, где бы Бог так детально и откровенно открывал читателям свои чувства по отношению к человеку. Вот обратите на это внимание сейчас вот. Не просто думать о том, что это Слово Божие. Но обратите внимание на эти слова, на то, что здесь говорит Бог по отношению к простому человеку. И речь здесь идет не конкретно о какой-то личности, определенном человеке, но это пророческое слово. Пророческое слово так же самое, когда мы читаем о Иоанне Крестителе, Иисус Христос говорит, что Илия уже пришел, да? Не имеется в виду, что Илия пришел, но пришел Иоанн Креститель в духе Илии. Или несколько стихов выше мы здесь читаем о том, что плачет Рахиль и не может успокоиться, потому что нет детей. Также речь здесь идет о пророчестве, когда Ирод убил множество детей вифлеемских, и вот эти женщины, еврейки, они плачут. И в лице Рахиль представляются вот эти женщины, которые плачут. Так же самое и мы здесь читаем о определенной личности Ефрем, какого его поведения перед Богом. Давайте прочитаем вот эти три стиха. «Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты, Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь». Итак, что на самом деле заставляет Бога, суверенного Бога, обратить его полное внимание на человека? Что ты можешь предложить Богу для того, чтобы Бог действительно благоволил к тебе? Чтобы Он говорил о тебе вот такие трогательные слова? Не любимое ли он дитя? Недорогой ли он у меня? В каком состоянии души должен быть человек, чтобы Богу назвать его дорогим и любимым своим сыном? Чтобы заставило внутренность Бога возмущаться за него, когда вспоминает о нем. Вот такие слова мы здесь читаем. Вы никогда не задумывались об этом? Что ты можешь сделать? Что ты можешь предложить Богу? Как ты можешь себя вести? Какое состояние ты можешь себя привести, чтобы Богу говорить вот такие трогательные слова о тебе? Что привлекает полное внимание суверенного Бога на человека? Или позвольте мне задать еще один вопрос. Может, ты вообще никогда об этом не думал? Может быть, действительно, вот это одно вот это покаяние, мгновенное действие ты совершил, и все, и после этого у тебя никаких больше мыслей о Боге нет. Ты больше никак не думаешь о том, что, как мне нужно быть перед Богом, жить, ходить перед Богом, чтобы Бог радовался мною. Господь говорит здесь: «Я слышу Ефрема плачущего». Сам Бог свидетельствует о том, в каком состоянии Он слышит Ефрема. Кто плачет? Друзья, это не просто новый обращенный или какой-то рядовой. Но Ефрем, как мы уже говорили, это пророческое указание на не на определенную личность, а на характеристики человека, на состояние его души перед Богом. Это имя Ефрем дал Иосиф своему младшему сыну, когда он был в Египте. И он дал это имя, потому что сказал следующее: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Вот что значит это имя. Вот что это за человек. Это плодовитый человек в чужой земле. Это тот, кого бы мы сегодня назвали настоящий христианин. Знаете, как иногда некоторые говорят: вот посмотри на этого человека, вот это настоящий христианин. Он также этим свидетельствует, что остальные не настоящие христиане. Вот это настоящий христианин. И здесь мысль Духа Святого очевидна, он указывает на особо праведного человека, который уже приносит плод. Он действительно плодоносный, он действительно плодовитый. Это праведник, о котором здесь идет речь. Да, он сокрушается здесь об его Богу противном состоянии. И мы об этом далее будем читать и немножко поговорим об этом. Здесь действительно он плачет о своем неправильном состоянии перед Богом. Он с помощью Божию увидел себя со стороны, мы также это увидим здесь. Но позвольте мне развить вот эту мысль, что значит, когда праведник плачет или христианин плачет. Мы читаем в Библии, как многие великие мужья веры плакали перед Богом. И не только о своих грехах. Многие мужья веры плакали о грехах своего народа, о той гнусности, которую практиковали Божьи люди, Божий народ. И они вынуждены как будто были плакать. Оказывается, что плакать пред Богом – это мужественное проявление, это дело праведника, это мужественный поступок. А если, друзья, не плакать, если не сокрушаться перед Богом, из-за чего Он еще будет посылать Своего Духа Святого, чтобы было пробуждение, чтобы было выздоровление, чтобы церковь созидалась? Что еще можно предложить Богу на самом деле? Что ты можешь на ладонях преподнести Богу, чтобы заставило Бога? Или чтобы Бог послал Своего Духа Святого, для того, чтобы было пробуждение. Пробуждение, оно духовное. Созидание также совершается в духовном, внутри человека. Поэтому оно и зависит от Бога. Поэтому это должен делать Бог. Если Бог не пробуждает сегодня, если мы не видим, как Божья благодать исполняется среди нас, или что она актуальна, то, друзья, я делаю очень маленький и простой вывод. Может, он слишком смелый вывод, но это так. Значит, кто-то должен каяться, не так ли? То есть, если человек, который действительно пережил библейское покаяние в своей жизни, он как бы не заставляет, он привлекает внимание Бога на себя, и Бог благоволит к этому человеку. Но если этого нет, если Бог не помогает, если Бог не пробуждает, значит, друзья, кто-то должен каяться. Но никто не сегодня в этом нужды не видит. Церковь пытается вообще каким-то другим путем выровнять церковь, что-то новое предложить. Вопросы за вопросами, встречи за встречами, новые правила. Очередные гости, очередное развлечение. И люди не видят нужды в том, чтобы перед Богом стать. Что нужно покаяться кому-то. И это все, это просто деревья, за которые люди прячутся. Как прятался Адам, когда услышал голос Бога в раю. Это деревья, за которые они прячутся, пытаются все сделать своими силами. И они прячутся по одной простой причине. Они не хотят выйти в открытую, встретиться лицом к лицу с Богом. Потому что, чтобы встречаться с Богом, израильский народ это хорошо понял. Оказывается, нужно быть чистым. Оказывается, нужно исповедовать грехи свои. Чтобы встречаться с Богом, оказывается, ты должен быть душой чистой, не кривить душой. Сердце твое должно быть свободным. И поэтому сегодня выдумываются очень многие разные пути, каким образом можно выпрямить церковь. И, друзья, и никто не постится, никто со слезами не приносит молитвы и свопли, могущему спасти их от духовной деградации. Как будто это нужно было только Иисусу Христу в Гефсиманском саду. Как будто это нужно было только апостолу Павлу, как он много свидетельствует о вас. Я много молюсь, как он много говорит о том, что он проливал слезы за многих. Павел понимал секрет духовного взросления, духовного созидания, как будет созидаться и расти церковь. Павел это понимал. Поэтому он много свидетельствует о том, как он много о многих церквах и духовных своих учеников плакал. Сегодня ведут, как будто наступил полный Божий мир, как будто Бог полностью удовлетворен духовным состоянием современной церкви. Вот так мы себя ведем, когда мы не видим нужды в покаянии. У меня простой вопрос. Как ведем себя каждый из нас, когда мы видим явные признаки последнего времени? Как ведем каждый из нас? Какова наша реакция на то, что я вижу сегодня, что происходит в Божьем народе? Как ты реагируешь, когда ты видишь, как происходит духовная деградация, как грех, но он уже стает нормой? Какова твоя реакция? Моисей, Неемия, Давид, Елисей, Ездра, Яков, Петр и сам Иисус. Все они плакали, когда видели о том, что народ не в правильном состоянии перед Богом. Именно на таких обращал Бог свое внимание. Именно к таким благоволил Бог. Поэтому они и вот эти примеры оставлены для нас в Библии, чтобы мы брали от них пример, в каком состоянии я должен быть, чтобы Бог начал пробуждение, чтобы Бог услышал меня, чтобы Бог благоволил ко мне. Плачущий, плодовитый, верующий – это показатель пережитого библейского покаяния. Плачущий, плодовитый, верующий. Перед Богом мы не говорим в обществе. Мы говорим о состоянии. Оно налицо. Это человек, который действительно пережил библейское покаяние. Сокрушение – это противоядие гордости. Это противоядие эгоизму. Это плод покаяния. Когда видишь, что сегодня, друзья, выставляют верующие люди на показ всего мира на интернете, сразу в голову приходит два слова. Сразу же, вот, когда ты видишь, тебе показывают, что там происходит на интернете, что делают так называемые верующие люди, два слова сразу рождаются. Самолюбие и чревоугодие. И вот такое состояние сегодня показывают верующие люди всему миру. Они настолько влюблены в себя, что их цель даже по интернету всему миру показать, насколько они действительно что-то значат. Сегодня, когда слышишь некоторые новости или некоторые такие моменты, которые ты встречаешь в церквах, и ты понимаешь, что это, ну, до всех доходит. Как сегодня верующие молодежь или дети верующих родителей, члены церкви ходят в самые демонические клубы, чтобы там пережить какую-то свободу, соприкасаясь с духовным миром. Клубы, демонические места. И туда ходят верующие люди. И ты понимаешь, и, ну, ты задаешься вопросом таким, кто их обманул? Кто сказал им, что они когда-то покаялись? Уже ладно тот вопрос, кто крестил их, но вопрос, кто их обманул? Кто сказал им, что все нормально? То, что ты приходишь в церковь и поулыбался, рассказал стих, спел, помолился, что это значит, ты покаялся. Кто обманул их, что они покаялись? Если вот такой образ жизни ведется. И кажется, что христианам все равно, когда они слышат о таких новостях, закрывая глаза на их невозрожденность, преподают им крещение, когда явно видно, что у них нет жизни в Боге. Друзья, сегодня лучше, намного лучше многим проповедникам, Это касается меня в первую очередь. Да это должно быть моей жизнью. Не многим служителям лучше закрываться в своих комнатах и просто сокрушаться перед Богом. О том, как духовная аморальность сегодня вкрадывается в умы детей, молодежи, да и старшего поколения. О том, как сегодня люди не хотят этой жизни, которая предлагается им через Священное Писание, жизнь, которая сокрыта во Христе. Им не до Христа, им не до вечной жизни. Они удовлетворяются в мире. И мы считаем, что это люди, которые когда-то покаялись. У меня такой вопрос, если ты видишь в христианстве охлаждение в любви и духовное разложение, и не скорбишь, и не вздыхаешь, остаешься равнодушным, друг мой, то, скорее всего, ты никогда не пережил библейское покаяние. Если ты видишь, что это происходит в церкви, вот это духовное разложение происходит в народе Божьем, и ты не скорбишь, ты не закрываешься перед Богом и не скорбишь, и не плачешь Ему, то, скорее всего, ты не пережил библейское покаяние. Потому что человек, который действительно кается перед Богом, который пережил вот этот процесс внутреннего переосмысления своих ценностей, свое понимание о том, кто он есть, о своем естестве, этот отпечаток покаяния остается на нем на всю жизнь. Он понимает, каким путем нужно идти, чтобы Бог восстанавливал. То есть, если ты действительно понял, что покаяние тебя спасает, что покаяние приводит тебя к Богу, и оно позволяет тебе расти духовно, то ты понимаешь, что так же надо вести по отношению других людей и продолжать так вести себя по отношению самого себя. Ефрем, вот эта личность, о которой мы говорим, он сравнивает свое поведение с несмиренным тельцом, которое нужно еще смирять. Поведение греховной природы выявляется на тело человека. И, скорее всего, Ефрем не сам к этому пришел, что он такой вот непослушный, вот такой буйный, вот такой он грешный, как он здесь говорит о себе. Скорее всего, это было осознанно, когда сам Бог его наказывал. И поэтому он дальше до этого говорит: «Ты наказал меня, ты наказал меня, я наказан». И Ефрем, мы видим, что не сам к этому пришел, но когда Бог стал его наказывать, он стал замечать, на что способна его греховная плоть. Он со стороны дает себе точную и честную оценку. Заметьте, друзья, вот этот суперправедник плачет перед Богом и дает себе со стороны очень точную и честную оценку. Он говорит: «Я как неукротимый телец». Он признает себя грешным. Написано, что когда Иоанн увидел многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, он сказал им, говорит о том, что они по рождению ехиднины, и далее говорит: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И дальше говорит: «Сотворите достойный плод покаяния». И далее он некоторые очень интересные, сильные слова говорит. «И не думайте, говорит в себе, что вы дети Авраама». Но смотрите, друзья, к Иоанну Крестителю идут очень известные люди, люди, которые признавались в том обществе как духовные лидеры. Духовенство идет к нему, фарисеи и саддукеи. И они идут не чтобы с ним делать какие-то дискуссии о богословских каких-то вопросах, вести дискуссии. Они идут к нему, чтобы креститься. Вроде казаться все они делают правильно. Вроде казалось со стороны Иоанна, но к тебе идут люди, служители, учителя, священники. Ты должен радоваться этим. Но он им говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Откуда Иоанн знал, или что выдавало вот этих людей, что они никогда не каялись на самом деле? Хотя это были люди, которые словами чтили Бога, как Бог и Христос говорил о них. Это были люди, которые учили правильно. Они действительно были, имели определенную праведность в народе, в глазах народа. Но что-то выдавало их. Я думаю, друзья, что это было именно их отношение к греху. И это выражалось в их отношении к миру, их дружбе с миром, отношение к людям, в их поведении, в их вот это беспечное отношение, наверное, к определенным обрядам или пророчествам, которые он говорил же сам Иоанн. Что-то было на них, или что-то говорило о них, что они никогда не каялись на самом деле, потому что Иоанн Креститель говорит, совершите достойный плод покаяния. Почему? Потому что Иоанн Креститель, он пережил это покаяние. Он развязал дружбу с миром, он действительно не пользовался этим миром. Этот человек, он не стеснялся говорить людям об их грехах, так же само, как и вот этим людям, духовенству израильского народа. И далее он говорит, и не думайте, говорит себе, что вы дети Авраама. Сегодня есть люди, которые считают так, или даже учат, что чтобы тебе быть на самом деле спасенным, или чтобы тебе быть в Царстве Божьем, чтобы ты уже считался верующим, ты должен сам себя убеждать, что ты спасенный. Ты должен быть уверен, то есть ты должен брать вот эту идею и внушаться ею, что я спасенный, я избранный, я уже там на небе, я уже со Христом. Друзья, Библия к такому не учит. Наоборот, Бог, сам Бог осуждает вот такую практику, вот такую философию духовную, я бы сказал даже. Эти люди говорили сами в себе, что они дети Авраама. И этим все было сказано. Мы спасены. Наше Царство Небесное. Они считали, что они уже там на небесах сидят с Авраама и пируют. Что они ходят по улицам золотом покрыты. Они считали, что они действительно, это их спасение, их царство. Они внушали себя вот такой идеей. И он говорит, и не думайте, говорит себе, что отец у нас Авраам. Наше спасение сокрыто во Христе. Поэтому Христос говорит очень часто, веруйте в Меня. Перед Своим уходом, перед Своей распятием, Христос говорит ученикам Своим, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, в Меня веруйте. В доме отца моего обители много, если было не так, я бы вам сказал, я иду приготовить вам место. То есть Христос призывает к тому, чтобы мы веровали во Христа, постоянно веровали в Него, питаясь им, будто мы питаемся пищей для того, чтобы физически жить. И довериться Его словам, которые Он говорит, вы будете там, где я буду. Поэтому апостол Павел не говорит, я уверен, что я спасенный или я избранный. Он говорит, я знаю, в кого я уверовал. Моя жизнь Христос. И несколько раз он в своих проповедях говорил, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой. Веруй в Иисуса Христа. Но такое понятие, как чтобы внушать самому себе, друзья, это не показатель покаяния. Это не показатель пережитого библейского покаяния, когда ты сам себя внушаешь. У нас в гостях был как-то Алексей Иванович Коломийцев. Ну, для меня это был действительно, ну, как сегодня уже говорилось, настоящий христианин. Это был человек, который можно было довериться. Ну, мудрец, ну. И очень интересно, так, когда с ним беседовали, и пресвитер беседовал, и братья, он не стеснялся. То есть, так как он здесь был, он, у него не было никаких корыстных желаний или целей. Он не стеснялся дать каждому брату оценку их поведения, их состояния. Он не стеснялся, он Бог мог конкретно дать. Вот когда я с ним беседовал, то есть если он говорил там обо мне, да, он мне говорит, говорит, вот так и вот так о тебе. И он действительно был прав вот в некоторых моментах. Но, друзья, но это на цель нашего Небесного Отца. Давать оценку самому себе со стороны. Каково мое поведение? Могу ли я сказать, что я действительно пережил библейское покаяние? Он уверен, Ефрем, в могущей работе Бога над ним, что если Бог обратит его, то он поистине обратится. Поэтому он говорит: «Обрати меня и обращусь, ибо ты, Господь Бог мой». Эти слова обращены к Богу человеком в процессе покаяния. Это человек, который увидел себя со стороны, и поэтому он обращается со словами к Богу и говорит: «Обрати меня и обращусь». Чтобы так молиться, нужно сперва увидеть свое неповиновение Богу и согласиться с этим. Ты никогда не переживешь библейское покаяние, если ты в первую очередь не вникнешь в самого себя и не позволишь, даже пусть это будут злые люди, не позволишь окружающим людям, обстоятельствам, Слову Божию, дать правильную, честную оценку самому себе. Ты не сможешь тогда действительно пережить библейское покаяние. Когда я был обращен, я каялся. Он говорит, когда я был обращен, я каялся. В жизни верующего человека случайностей не бывает. Абсолютно все, что окружает нас, друзья, все, чем окружил нас Бог, это средства, которые использует Бог для того, чтобы подвести меня к покаянию, чтобы я увидел в этом нужду. Огненные обстоятельства, даже погода, атмосфера, люди и его проникающее, осуждающее слово Бог использует для того, чтобы ты сам осознал необходимость покаяния. И этот момент переживания будет, ну как сказать, кульминацией в нашей жизни для того, чтобы мы покаялись в процессе покаяния. Когда мы чувствуем, что все вокруг меня как бы против меня и все окружающее давит на меня, и Слово Божие в том числе подсказывает. Вот это твоя кульминация, вот это твоя точка напряжения, когда ты должен понять, что тебе нужно покаяться. Но бывает так, что мы напрягаемся для того, чтобы как-то не сломиться, для того, чтобы не сокрушиться, чтобы не дать людям понять, насколько я слабый, я действительно сильный человек. Я устаю, я ничего не боюсь. Я человек, я все-таки, ну, мужик или... И люди напрягаются, когда они чувствуют, что вот их дело идет к разоблачению их злых намерений. Когда они слышат слово, которое против них. Когда они видят, что их разоблачают, и что вот люди увидят их неправильное состояние, неправильное поведение, они напрягаются. И не хочет увидеть, что это обстоятельства, которые Бог допускает в его жизни, чтобы сломить его. Сломить его скрытую гордость, и чтобы наступило покаяние. Поэтому Ефрем, как о нем говорит сам Бог. Говорит, когда я был обращен, я каялся. Когда я был обращен, я каялся. Ну и далее, нет времени, друзья, может, в следующий раз. Но скажу последнюю мысль, друзья, я верю, что самый точный, наверное, самый известный или точный, вернее, пример, который говорит о внутреннем процессе покаяния. Есть послание к римлянам, 7 глава, где апостол Павел сам свидетельствует о себе, где он с помощью Божьего закона, начинает видеть самого себя как бы со стороны, видеть, на что способна его греховная плоть. И он переживает вот во всей этой главе, как он свидетельствует, вот этот весь внутренний процесс переосмысления его естества, его бытия, кто он есть. И где в конце он подходит к тому, что он начинает как бы жаловаться самому себе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этой греховной плоти? Поэтому я буду плотью служить закону греху, а умом закону Божьему». Ну так, своими словами, не точно цитирую, но там действительно описан очень точный, на мой взгляд, процесс внутреннего покаяния, где он не просто себя обзывает: «Я червь, я негодный, я там животное», как это делали, скорее всего, в Ветхом Завете, потому что Духа Святого, который производил все доброе в нем, еще не было. Они вынуждены были на себя вот таким образом посмотреть со стороны. Но в Новом Завете, так как Дух Святой стал жить в человеке, он стал показывать вообще другое, что сокрыто в человеке. Вообще человеку были открыты вещи, которые в Ветхом Завете нельзя было замечать. Все пороки последнего времени греховного человека и так далее. Но если даст Господь жизни, хотелось бы поделиться вот этими мыслями. Ефрем говорит: когда я был обращен, я каялся. Аминь.